Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 18 кастрычніка.
Рэпрэсіі не спыняюцца. У Беларусі затрыманая Дар'я Лосік.
Улада не жадае нават намекаць на нейкую паслабленне, лібералізацыю адліву, што б гэта не было, заявляе, што рэпрэсіі будуць працягвацца.
Канкурэнтназдольныя беспілотнікі. Лукашэнка загадаў правесці выставу дасягненняў беларускай навукі.
Папрасіў бы вас, чтобы мы где-то, может, в ноябре, когда будет более свободно, в конце ноября, начало декабря, где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук, показать людям, что мы умеем делать.
Як адаб'ецца политика стрымлівання коштаў на экономіцы краіны?
Краткосрочно будет лучше. Цены расти не будут, потребитель будет экономить.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Баранавішах затрыманая Дар'я Лосік, жонка палітзняволенага кансультанта Радыё Свабода Ігара Лосіка.
У звязаных сілавікамі тэлеграм-каналах з'явіўся допіс пра тое, што Дар'я нібыта садзейнічала экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, што гаворка ідзе пра інтэрв'ю незалежным медыя.
Па інфармацыі Радыё Свабода, раніцай 18 кастрычніка ў кватэры, дзе Дар'я жыве з трохгадовай дачкой Паўлінай, адбыўся ператрус. Дзяўчыне дазволілі патэлефанаваць бацькам. Вядома, што яна затрыманая ў межах крымінальнай справы, якой пакуль не паведамляецца. Дар'ю павезлі ў Брэст.
Маленькая Паўліна цяпер у бабулі і дзядулі, бацькоў Дар'і. Не здзівімся, калі ўлады зробяць яшчэ адзін паказальны працэс, мэта якога паказаць, што будзе, калі беларусы працягнуць чытаць і з'яўляцца ў СМІ, прызнаных уладамі экстрэмісцкімі.
Кейс Дар'і, які нядаўні прысуд па справе Аўтуховіча, сведчыць аб тым, што ўлады не збіраюцца спыняцца. Рэпрэсіі будуць узмацняцца, пра ніякую адлігу гаворкі быць не можа, мяркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вось як ён пракаментаваў драконаўскія прысуды Міхалаю Аўтуховічу і актывістам тэлеканалу Белсат.
Гэты проста дзікі, я б сказаў, нейкія нечалавечыя прысуды, яны маюць на мэце прадэманстраваць толькі одно, что улада не жадае проявлять ніякай гуманности, не жадае нават намекать на нейкую там, не ведаю, послабление, либерализацию адліву, чтобы это не было, заявляя, что репрессии будут протягиваться, и так само черговый раз доказывая, что такого понятия, как правосудие, в Беларуси не існує.
25 годов Миколаю Аўтуховічу дав суддзя Максім Філатаў, які ў свой час адправіў за краты загінулага ў турме актывіста Вітольда Ашурка. Па словах журналісткі Дар'і Чульцовай, якая нядаўна выйшла на свабоду пасля двух гадоў калоніі, суддзям і пракурорам падабаецца тое, што яны робяць.
Вось што Дар'я распавяла пра ўражанне ад суду над ёй і Кацярынай Андрэевай тэлеканалу «Белсат».
Это было странно, потому что эти люди возрастом, как мы с Катей, и они делают свою карьеру за счет того, что сажают других людей. Для меня это непонятно. Для меня эти люди, они недостойны вообще... Вообще ничего не достойны. В таком молодом возрасте думать о своей карьере, как добиваться чего-то, уничтожая других людей. Это отвратительно.
А не было усведомления того, что яны гэтага не усведомляют?
Нет, мне кажется, в их глазах все было написано. Я смотрела прокурорше в глаза, и я видела то, что она довольна. Она довольна тем, что происходит. Это, да, это был сильный взгляд. Я сидела весь суд, 4 раза, когда мы туда приходили, я все время играла с ней в гляделки. Я смотрела ей в глаза, в какой-то момент она их отводила, но я видела вот эту вот хитрость, эту какую-то бесчеловечность, что ли. Она смотрела на нас, она улыбалась, ей нравилось то, что происходит.
Па даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на 18 кастрычніка ў Беларусі налічваецца больш за 1350 палітвязняў. З іх 160 63 жанчыны, яшчэ 234 жанчыны асуджаныя да хатняй хіміі.
Жанчын, як і мужчын, катуюць у засценках губазіка і трымаюць у перапоўненых камерах на акрэсіна, кідаюць у ШИЗА.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбольная жаночая зборная Беларусі і Расіі адхілены ад адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы. Вынікі праведзеных матчаў будуць прызнаныя несапраўднымі. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт Еўрапейскай федэрацыі. Форвард мадрыдскага Рэала і зборнай Францыі Карым Бензема – уладальнік залатога мяча. Урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды «Франс Футбол» найлепшаму футбалісту года прайшла ў Парыжы. 34-гадовы Бензема правёў выдатны сезон, і ніхто не сумняецца, што залаты мяч ён заслужыў. «Мая дзіцячая мара ўвасобілася ў жыццё», – каментуе футбаліст. Вікторія Азаренка выйшла ў 1/16 тэніснага турніру ў Мексіцы. У першым раўндзе яна абыграла расіянку Эліну Аванесян 6-4, 6-2. Наступная саперніца – іспанка Паула Бадоса, восьмая ракетка свету. Александра Сасновіч прайграла на турніры ўжо свой першы паядынак украінцы Марці Кастюк 1-6, 3-6. Беларускія біятланісты паехалі на збор у Расію, у Тюмень, а там ідуць дажджы і трымаецца плюсавая тэмпература. Снегу нават не чакаецца, з-за ападкаў немагчыма насыпаць і штучны снег. Таму беларускіх біятланістаў у Расіі чакае моцнае расчараванне, паведамляе прэс-бол. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вайна ва Ўкраіне паказала, што ці не галоўную ролю ў сучасных баявых дзеяннях адыгрывае не колькасць салдат на полі бою, а тэхналогіі. Калі ўкраінскі бок гэта цалкам усведамляе і прытрымліваецца тактыкі на карысць зберажэння войска, то Расія не змяняе свайго стаўлення да бабы новых наражаюць.
Аднак, як мы бачым, гэтая тактыка ўсё ж не працуе без выкарыстання сучасных вайсковых тэхналогій. Таму ракеты, таму дроны, хоць і не свае, а іранскія, але гэта тое, за што Расія ўхапілася, терпячы паразы ад арміі Украіны.
Гледзячы на ўсё гэта, Лукашэнка таксама робіць выгляд, што ідзе ў нагу з часам. На сустрэчы з кіраўніком Акадэміі навук Беларусі Уладзімірам Гусаковым ён даў даручэнне правесці выставу дасягненняў беларускай навукі. Маўляў, у беларускай навуцы ёсць што паказаць. Ды ўжо і студэнты навучыліся штосьці там рабіць.
Попрасіл бы вас, чтобы мы где-то, может, в ноябре будет более свободно, в конце ноября, начало декабря, где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать, вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал, не только для того, чтобы вы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем, и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. Поэтому надо продумать вместе с администрацией, правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что. Может быть, даже вот в соседнем здании, как мы его «Лепесток» называем, места там достаточно, просто компактно вынести туда основные наши достижения науки академической, ну и неплохо было бы и прикладной науки, да и студенты кое-что уже научились делать, посмотреть бы там. Подумайте, как это лучше сделать.
Сярод апошніх вынаходніцтваў беларускай навукі, якой хваліліся дзяржрэсурсы, першы беларускі спартыўны электрамабіль. У Акадэміі навук тады заявілі, што практычна ўся электроніка ў ім беларуская, і спецыялісты ўжо задумваюцца аб масавай вытворчасці.
Гэта насамрэч было б класна, але хутка высветлілася, што з аўтамабілем не ўсё так проста. Пасля прэм'еры тыя, хто зайздросціць, відаць, поспехам беларускай навукі, зазірнулі ўнутр машыны.
І опинулося, што ноу-хау беларускай навукі збіраўся на хуткую руку, а сама мадэль была ці то скапіяваная, ці нават з'яўляецца тым самым электракарам беларускага умельца Дмітрыя Кабанова, сабраным у гаражы 5 гадоў таму.
Дарэчы, 1 верасня Лукашэнка прадэманстраваў яшчэ адзін беларускі цуд – ноутбук вытворчасці завода «Гарызонт» з 12% айчыннага. Праўда, набыць гэты шэдэўр у крамах пакуль немагчыма.
Беларускі электрамабіль гатовы, беларускі ноутбук сабралі. Чым цяпер мусяць заняцца беларускія навукоўцы? Вось якое заданне Гусаков атрымаў ад Лукашэнкі.
Сегодня я хотел бы послушать, как реализуются и исполняются поручения президента по основным направлениям. Ну, допустим, в сельском хозяйстве мы когда-то говорили о новой породе скота, о новых растениях там и так далее. Мы говорили об электромобилях, что очень актуально, об этом будем в пятницу говорить, это наши беспилотники, как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты, они очень актуальны, исходя из уроков войны. Второй вопрос, который вы хотели вынести на обсуждение, это устав Академии наук. Мне что нравится, что вы идете по пути дебюрократизации, чтобы меньше было волокиты. Это убийственно. Это тоже урок конфликта России в Украине, только в другом измерении. Вот волокиты быть не должно. Поэтому рассмотрим основные элементы устава, ну а потом, согласно нашей процедуре, я думаю, мы до конца года обязательно должны утвердить новый устав Академии.
Ну, не здзівімся, калі ў хуткім часе рэжым прэзентуе і беларускі дрон. Наклеіць налепку «Гарызонт» на Samsung і выдасць за сваё проста і эканомна. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Стаў вядомы лаўрэат Букераўскай прэміі за 2022 год. Гэта Шэхан Карамнасілака, пісьменнік са Шры-Ланкі. Быў адзначаны ягоны раман «Сем месяцаў Малі Алмейды» пра загінулага ваеннага фатографа, які выконвае місію ў замагільным жыцці. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі прайшла ў Лондоне. Як піша Рэйтарс, Карамнасілака атрымаў прыз ад каралевы кансорта Камілы. Ён складае 50 тысяч фунтаў стэрлінгаў, амаль 57 тысяч долараў. Букераўская прэмія – прэстыжная ўзнагарода, якая ўручаецца за найлепшы раман, напісаны на англійскай мове. Беларус Мікіта Лаўрэцкі з фільмам «Спатканне ў Мінску» перамог на міжнародным кінафэсте «Док Лісбоа» у Партугалії, піша «Сіті Дог». Хлопец зняў фільм у жанры «Док-фікшн» – симбіоз документальнага і мастацкага кіно і атрымаў прэмію 10 тысяч еўра. Стужка знятая адным дублем. Па словах самого аўтара, яго фільм – гэта шчырая размова ў мінскай більярднай паміж парай. Героі граюць саміх сябе. Гэта рэжысёр і ягоная дзяўчына. Яны абмяркоўваюць асабістае жыццё з яго праблемамі і непаразуменнямі, а таксама палітыку. Дарэчы, вядомасць Мікіта Лаўрэцкі набыў пасля перамогі ў нацыянальным конкурсе мінскага кінафестывалю «Лістапад». Там ён выступіў са стужкай «Беларускі псіхапат». На прэс ад фэсту «Док Лісбоа» хлопец хоча зняць фільм «Саврімен» – гісторыю пра гульца ў карты. Прычым падзеі мусіць адбывацца ў альтэрнатыўнай рэчаіснасці, дзе БССР захавалася аж да 2025 года. Пасля двухгадовага перапынку ў Польшу вяртаецца фестываль беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Гэта адзін у падляскім ваяводстве і адначасова найбуйнейшы ды найстарэйшы ў свеце фестываль, які прадстаўляе бардаўскую ды аўтарскую песню на беларускай мове. Цыклічнае мерапрыемства, якое адбываецца на Падляшчы амаль 30 гадоў. Сёлета мерапрыемства завітае ў тры падляскія мясцовасці. 28 кастрычніка ў Бельск Падляскі, 29 ў Беласток, а 30 ў Гарадок. Апроч музычнай часткі адбудуцца творчыя сустрэчы з сучаснымі беларускімі літаратарамі. У 2022 годзе за фестываль адказвае фундацыя «Тутака». Падрабязнасці шукайце на фейсбук-старонцы мерапрыемства «Бардаўская восень». Другое выданне кнігі «Нерастраляныя» выйдзе ў свет акурат да ночы паэтаў. Кніга прысвечана беларускім рэпрэсаваным літаратарам, якія былі расстраляныя ў ночы з 29 на 30 кастрычніка 1937 года. Нерастраляная частка аднайменнага праекту парталу tuzin.fm.by. Вынік пяцігадовай працы больш чым 70 чалавек. Яна была названая найлепшай кнігай 2021 года ў жанры нон-фікшн па версіі «Радыё Свабода», а сёлета атрымала прэмію імя Алеся Адамовіча. У выданні ўвайшлі 18 гісторый жыцця рэпрэсаваных беларускіх літаратараў, іх абраныя творы і архіўныя фотаздымкі. Беларуская рада культуры правядзе прэзентацыі кнігі 29 кастрычніка ў Беластоку і 30 кастрычніка ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Электронная версія нерастраляных будзе выкладзена ў вольны доступ. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Беларусі працягваецца стрымліванне цэн, аб'яўленае Лукашэнкам 6 кастрычніка. Чыноўнікі, КДК і пракуроры, гледзячы па ўсім, вельмі адказна паставіліся да словаў Лукашэнкі, бо фота працэсу кантролю крамаў пастаянна з'яўляюцца ў дзяржсмі.
А ў прапагандысцкіх каналах усё часцей публікуюцца пакаянныя відэа з затрыманымі за павышэнне цэн кіраўнікамі крамаў ці іншых суб'ектаў гандлю.
Ну, спецыялісты б'юць трывогу і нават набліжаныя да Лукашэнкі асобы акуратна спрабуюць давесці, што стрымліванне цэн гэта кепска для эканомікі, але той не чуе. Чаго дабіваецца Лукашэнка і да чаго можа прывесці яго рашэнне? Далей у нашым рэпартажы.
Роман Галушенко недавно спробовал разлумашить Лукашенку, что есть зусім объективные причины росту цен у Беларуси. До их премьер-министр отнесся у всплеска девальвации на фоне так званой специальной военной операции и диспаритет курса белорусского рубля до российского. Мовляв, 60% импорта с того, что закладывается у товары, идет из России. Логично, что это тягнет автоматичное подорожение собекошту продукции. Але Лукашенко нічога не хоча чуць. Ён задзейнічае ўсе наяўныя адміністрацыйныя рэсурсы і загадвае цэнам не расці. Рытэйл хапаецца за галаву і думае, як цяпер выжываць. А ў доўгатэрміновай перспектыве замарозка цэн ударыць і па спажыўцу. Пра тое, калі чакаць дэфіцыту тавараў, як адаб'ецца палітыка стрымлівання коштаў, ды пра іншае Еўрарадыё распавядае Валянцін Сакалоўскі, дырэктар па развіцці бізнесу кампанія ДТЭЙ у России и Усходней Европе.
Очень плохо оно отразится и на крупном, и на мелком ритейле, и не только на ритейле. И даже в первую очередь нифига не на ритейле оно отразится. Например, для того, чтобы кафе сейчас могло запустить новую котлету или столовка, им надо подать калькуляцию и обосновать цену на каждый из ингредиентов. Ладно, котлету, окей, салат. То есть им надо доказать, что морковку они покупают по обоснованной цене, капусту по обоснованной цене. Вот. И вот эти вот там пару недель, ну вот с 6 числа в Минске, например, вообще исполкомы не брали документы на утверждение цен на новые продукты, потому что они не знали, что делать, как сравнивать. В первую очередь даже не само по себе повышение, ну вот запрет на повышение цен будет опасен, а тем, что правила игры настолько резко меняются, что ты просто сворачиваешь вообще всю инициативу, всю вообще какую-то активность и будешь... Ну, вот как-то по минимуму существовать для того, чтобы выжить.
Ну, окей. Подали вы у выканкам калькуляцию выдатков. Подумаешь, вам я ей ухвалили, гандлюзи себе дали. У чем проблема?
Почему Советский Союз не мог справиться с производством, с планированием? Потому что слишком много товаров, слишком часто все меняется, слишком быстро все происходит. Вот. И никогда нельзя заранее запланировать. Ты подал, условно говоря, простой пример, вот салат. Ты подал, согласовал, вот, и что-то поменялось. Перестали возить, не знаю, египетские яблоки, начали возить турецкие яблоки. Сезон поменялся, я не знаю, что угодно произошло. Поставщика майонеза надо поменять. Тебе придется этот процесс еще раз проходить. И ты, скорее всего, скажешь, нахрен мне это надо, я лучше не буду продавать этот салат. Выбирая вот этот вот баланс прибыли и риска, ритейлеры будут выбирать более безопасную стратегию. Вместо mm-hmm. того, чтобы развивать бизнес, они предпочтут просто ничего не делать. Сократить максимально ассортимент. Переложить это на какие-то там, я не знаю, там звенья. Завести директоров фунтов, которые будут работать год через три. Ну, но не развивать бизнес. Вообще базовый закон экономики показывает, что уровень цен и количество товаров должны соответствовать для спроса и для предложения. То есть количество людей. Баланс находится там, где достаточное количество людей, потребления, готовы заплатить достаточную цену, и производители готовы достаточно произвести и продать по этой цене. В нашем случае получится так, что производитель не сможет производить товар по фиксированной цене. И, скорее всего, учитывая все риски того, что новый товар может подвести его под статью, он предпочтет отказаться от продажи старого. В законе нигде не написано, ты обязан столько же производить. В законе написано, ты обязан не повышать цену. Абсолютно нормальная реакция производителя – тупо забить. Ну а зачем подставляться?
Пытаемся у Валентина, как стремление цен отобьется на белорусах.
Краткосрочно будет лучше. Цены расти не будут, потребитель будет экономить. Долгосрочно, даже среднесрочно, в перспективе нескольких месяцев, когда начнется дефицит, ты не сможешь отказаться от этих товаров. Тебе придется какие-то схемы придумывать, потому чтобы их получить. Понятно, что ты не будешь там глазированные сырки заказывать авиапочтой, но у нас есть, помимо этого, товары, от которых отказаться проблематично или очень сложно. Подгузники для детей, стиральные порошки, детское питание, какие-то вещи, которые, с которых очень сложно переключиться на какой-то другой бренд. Вот. И надо понимать, что даже те производители международные, которые окей, продолжали работать с Беларусью, они посмотрят, могут посмотреть на эту ситуацию и сказать, да мы просто от этого рынка откажемся. Вот типа берите товары по розничной цене, делайте с ними что хотите, а работать с рынком, ну, как бы, как производитель, там, уделять внимание рынку, мы перестанем. Краткосрочно ты выиграл, это как, я не знаю, там, домом топить костер. Пока у тебя есть бесконечное количество досок, которые ты можешь ободрать с дома, тебе тепленько, а потом все, дом сгорел, жить негде, и костер потух. То же самое и здесь будет.
А як долго без критичних наступств для економіки можна стримлювати ціни?
Все залежить від того, на якому етапі ми хочемо стабілізувати ринок. Якщо ми хочемо, щоб ринок працював як ринок, то ну, півгода можна стримуватися. Ну, у нас був вже такий випадок, коли долар упав в три рази, а ціни рванули всього лише в там, півтора-два, в тому числі і за стримування. Было. Ну, насколько прочности экономики хватило? На полгода. Но, повторюсь, цель была в том, чтобы нормализовать ситуацию. В хорошем смысле нормализовать. Дать рыночным механизмам работать. У нас есть пример Венесуэлы, где до сих пор есть государственное регулирование цен, адовый дефицит, туалетная бумага по талонам. И это не метафора, не пугалка либертарианских экономистов, а реальные практики, где люди получают абсолютно все от бензина до хлеба по талонам, но ну, экономика упала, нет, экономика не упала. Она каким-то образом существует, даже политический режим поменялся. Если в Беларуси стоит задача построить Северную Венесуэлу, ну будет Северная Венесуэла, можно бесконечно сдерживаться, можно Северную Корею построить, попробовать. Все зависит от цели, а цель мы видим, что она не объясняется сейчас рационально. Все текущее правительство, включая УСОВ, понимает, что вот эта вот тема с замораживанием цен, она ни хрена не работает. Они это уже пробовали неоднократно в истории, даже на своем опыте они понимают, что это не работает.
Ці може бути так, що торгаші, як називає предпримальника Лукашенка, змовилися і вирішили для повільшення прибитку необґрунтовано нагнати ціни?
Теоретично, звісно, можна представити ситуацію, в якій в Білорусі немає государственного регулювання, немає спеціальних органів, які контролюють все це діло, і обмежене кількість ритейлерів вступило в так називаємий картельний зговор і согласували ціни на абсолютно всі позиції. Они не конкурируют между собой, поделили рынок по каким-то понятным стратам, например, географическим, и одновременно завысили цены на все. К сожалению, или к счастью, в нашей реальности ни одно из этих условий не выполнено. У нас есть госорганы, которые за этим следят, и в целом как бы призывают ритейл договариваться добровольно, принудительно. У нас есть саморегулирующаяся организация, которая называется Ассоциация белорусского ритейла, которая общается с госорганами и доносит их волю до входящих в нее сетей. У нас нету картельного сговора, сети рубятся между собой за долю пирога, нету никаких географических там ниш или там, не знаю, там ассортиментных ниш или еще чего-то. Поэтому если одна сеть вдруг внезапно решит завысить цены абсолютно на все товары, то она тупо проиграет конкуренцию, разорится, уйдет с рынка. И все, ну, вот так банкротились многие региональные сети где-то там лет 10 назад, когда они тупо не могли выиграть ценовую конкуренцию с национальным ритейлом. Они привыкли, допустим, что там полоцкая сеть работает в Полоцке, у нее все хорошо, у нее есть пул лояльных покупателей, они как бы особо ценами не морочились. Пришел Европ, дал цены на все ниже, и лояльный покупатель тут же переключился. Все, сети разорились. Вот у нас с региональной розницей и не осталось-то практически. Они или научились работать, научились конкурировать не ценами, а сервисом, например, лояльностью, картами лояльности, или ушли с рынка и сожрали другие сети, и они тупо обанкротились.
У Беларуси за завышение цен затримали уже 20 человек. На этой же подставе распачали 34 криминальные справы, поведомляет телеканал АНТ со посылкой на Комитет державного контролю. Частей за все выявляется небыто завышение цен на мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, а так само на бытовую технику. Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», что делает информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем вам про самые главные новости Беларуси и света.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себе.
Почуемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.